говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Завтра Святая Церковь вспоминает прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца. В начале часа вы услышите жития, затем нашу программу продолжит беседа Евгения Никифорова с участниками известной киевской рок-группы «Братья Карамазовы».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящей Марины, болящей Христины, Дмитрия, болящей Натальи, болящего Артемия, Александра, болящего младенца Олега, Павла, Татьяны, болящих Ольги и Александра, младенца Иоанна, Александра, Елены, Петра, Елисаветы, Анатолия, Марии, Георгия, Фатини и Петра, игумена Митрофана, Тамары, Дионисия.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Жития святых.
Житие святителя Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Будущий патриарх всея Руси Ермоген родился в Казани в 1530 году и был наречен во святом крещении Ермолаем. Его детство и юность прошли среди суровых рассказов и впечатлений. За год до его рождения на русском кладбище был погребен юный пленник Иоанн, замученный за веру. Когда Ермолай был уже взрослым, татары замучили двух его новокрещенных сограждан татар, Петра и Стефана. На его глазах непрерывно прибывали в Казань толпы русских пленных. Наконец, в 1552 году царь Иоанн Васильевич IV завоевал Казань. Тогда только смогло облегченно вздохнуть ее христианское население. В 1579 году страшный пожар опустошил Казань. В это время отец Ермолай в сане протопопа был настоятелем Никольской церкви. После пожара, который начался с дома стрельца Анучина, девятилетней его дочери Матроне явилась во сне Пресвятая Богородица, открыла ей, что под развалинами их дома находится ее чудотворный образ, и указала место, где его найти. Чудесное явление повторилось трижды. По благословению митрополита все духовенство города в сопровождении огромной толпы народа направилось к дому Анучиных. Сейчас же начались раскопки, но найти святую икону не могли. Тогда копать начала Матрона и немедленно обрела икону. Она была необыкновенной красоты, сияла свежими красками, точно только что была написана. Митрополит благословил Матроне извлечь ее из земли и, взяв на руки, передал отцу Ермолаю как старейшему и наиболее почитаемому городскому священнослужителю. Приняв с благоговением святую икону, отец Ермолай высоко поднял ее над головой и в сопровождении всего крестного хода понес на городскую площадь, где осенил ею на четыре стороны весь собравшийся народ. тропарь новоявленной иконе Божией Матери Казанской и историю ее явления написал отец Ермолай. Вскоре овдовевший отец Ермолай принял постриг с именем Гермогена в Московском Кремлевском Чудовом монастыре, и его немедленно возвели в сан архимандрита и назначили настоятелем Спасо-Преображенского монастыря, который также пострадал от пожара и требовал восстановления. Но в 1589 году скончался митрополит Казанский Иов, и на Казанскую кафедру был назначен архимандрит Гермоген. В это время на русский престол вступил самозванец, известный под именем Лжедимитрия I, потому что он выдавал себя за убитого царевича Дмитрия. Жену свою Марину из рода Мнишек, полькую католичку, он желал короновать, но натолкнулся на сильное противление митрополита Казанского Гермогена, так как русская царица должна была быть православной. Через год, в 1606 году, Лжедимитрий был убит, и царем был провозглашен князь Василий Шуйский, а митрополит Гермоген возведен в сан патриарха всея Руси. Не успел царь Василий IV вступить на престол, как распространился слух, что Лжедимитрий спасся от смерти, и в Новгороде Северском началось восстание. Оно стало быстро распространяться. Мятежники под водительством Ивана Болотникова и князя Шаховского шли на Москву. Вскоре новый Лжедимитрий появился под самой Москвой и основал свой лагерь в подмосковном селе Тушине, откуда и прозвище его «Тушинский вор». Оттуда его шайки делали разбойнические набеги в самую глубь России, а одна из них осадила Троицу Сергиеву Лавру. С трудом удалось патриарху добиться, чтобы осажденным была послана небольшая помощь. Началась полная разруха. Часто в той же семье одни были за царя Василия, а другие за Тушинского вора. Марина Мнишек признала его своим мужем и убежала к нему в Тушино. Патриарх боролся со злом увещаниями, проповедями и, наконец, отлучениями, что было самым сильным оружием в руках его. Поляки отрезали подвоз продовольствия к Москве, и начался голод. Патриарх приказал продавать народу по низкой цене лаврские запасы ржи, которые были в Москве, но этого было мало. Против Шуйского вспыхнул мятеж. Его низложили, насильно постригли в монахи и заточили в Иосифово-Волоколамском монастыре. Это кощунство, против которого он был бессилен, страшно возмутило патриарха, который никогда не хотел признавать царя Василия иноком. В Москве образовалось временное правительство из бояр, которому предстоял выбор между требованиями короля Сигизмунда и вора. Но вор был открытым противником всякого порядка, поэтому бояре склонились на сторону поляков и избрали царем королевича Владислава, сына Сигизмунда. Патриарх протестовал, он хотел видеть царем юного Михаила Федоровича Романова, но бояре настояли на своем. Был подписан договор, по которому Владислав избирался русским царем под непременным условием принять православие, а поляки обещали неприкосновенность православной веры и русских обычаев. Патриарх уступил, скрипя сердце, он не верил искренности бояр. После принесения присяги в Успенском соборе к патриарху подошли под благословение во главе с Салтыковым бояре, тайные сторонники Сигизмунда, подписавшие договор, но патриарх подозревал их намерения. Он дал им благословение лишь под условием, что они не будут посягать на целость земли русской и на православную церковь. Иначе, сказал он, проклятие да будет с вами. После этого поляки прогнали вора в Калугу, но бояре, под предлогом, что в Москве может начаться восстание, решили впустить польское войско в город. Патриарх боролся против них сколько мог. Он собрал на заседание служилых людей и дворян, спорили долго, но мнение бояр победило, и опять патриарх должен был против своей воли уступить. Тщетны были также его усилия спасти бывшего царя Василия Шуйского, которого решено было отправить пленником в Польшу, где он и умер. А к Сигизмунду было отправлено под Смоленск посольство с митрополитом Ростовским Филаретом и князем Голицыным во главе. Наказ послам был дан самим патриархом. Но как только они прибыли, им стало ясно, что ни одной статьи договора поляки не исполнят. Об обращении Владислава в православие не было и речи. Впрочем, поляки решили заставить русских присягнуть не ему, а самому Сигизмунду, который уже смотрел на Русь как на свою собственность и раздавал в ней земли своим сторонникам. Кончилось тем, что митрополита Филарета и князя Голицына за их непоколебимость подвергли заключению и стали требовать сдачи Смоленска. Между тем, под тяжелым давлением иноплеменников стали пробуждаться нравственные силы народа. В это время вышла так называемая «Новая повесть» неизвестного автора, открыто призывавшая народ к вооруженному восстанию. «Что вы стали, — пишет он, — что вы оплошали? Или вы хотите, чтобы тот великий столб вам повелел святыми своими устами восстать против врага и пролить кровь? Но этого, — поясняет автор повести, — ему не позволяет его священный сан». Однако же святейший Гермоген именно это и сделал. Как и все русские люди, он понимал, что этот вопрос разрешить можно только оружием. И он обратился с призывом к народу и в своих посланиях к городам освобождал всех от присяги Владиславу. Тушинский вор был к тому времени в Калуге убит, и народное движение захватило даже его бывшие шайки. Они присоединились к ополчению и с ним вместе шли на Москву. Вскоре поляки сожгли весь город, кроме Китая-города и Кремля, где они затворились с боярами. Патриарха же заключили в монастырь под польскую стражу. В это время ополчение уже подошло и начало осаду Кремля и Китая-города. Поляки стали грозить патриарху, что уморят его, если он не прикажет ополчению уйти. Он ответил: «Что вы мне грозите? Я боюсь одного Бога. Если вы уйдете, я им прикажу уйти, разойтись. А иначе прикажу остаться и умереть за веру. Вы мне обещаете жестокую смерть, но через нее я надеюсь получить венец. Давно уже я желаю пострадать за истину». Тогда поляки заточили его в тесный погреб в Чудовом монастыре. Наступили самые мрачные дни для России. Смоленск был взят поляками, Новгород — шведами, в Пскове появился новый самозванец. Прошел слух, что казаки хотят провозгласить царем сына Марины Мнишек и Тушинского вора. Тогда 80-летний патриарх обратился из своего заточения к русским людям с последним своим призывом. «Писать в Казань к митрополиту Ефрему, — писал он в нем, — чтобы писал в полки к боярам и казакам, чтобы крепко стояли за веру и не пускали сына Маринки на престол. Не благословляю. Писать в Вологду к властям и святителю Рязанскому тоже, чтобы в полки писали к боярам, чтобы уняли грабеж, блюли братство, клали жизнь за дом Пречистой Богородицы, как обещали. Да и во все города пишите, чтобы писали во все города, в полки и боярам, чтобы сына Маринки не пускали на престол, говорить везде моим именем». Письмо это патриарх послал с двумя верными смелыми людьми, которые, рискуя жизнью, тайно посещали его в его заключении. Послание патриарха за его молитвы было благополучно доставлено в Нижний Новгород 12 января 1611 года. Оно-то и вызвало знаменитое народное движение под предводительством Косьмы Минина и князя Пожарского, которое и спасло Россию. Из своей тюрьмы молился за них патриарх. Современники говорят, что когда он молился за родину, слезы градом струились по его лицу. Как только в Москве узнали, что приближается новое ополчение, поляки и изменники приступили опять к патриарху со своими домогательствами и угрозами. Но патриарх сказал им: «Да будут благословенны те, которые идут освобождать Москву, а вы, окаянные изменники, будьте прокляты». Тогда начался мученический подвиг святейшего патриарха Гермогена. Его лишили человеческого питания и с издевательствами бросали в его темницу сноп овса и немного воды. 17 февраля 1612 года святейший патриарх Гермоген скончался от голода. Погребли его в Чудовом монастыре. Еще при жизни он успел распорядиться, чтобы в ополчение была принесена Казанская икона Божией Матери. 22 октября был освобожден Китай-город, а 26-го сдался Кремль. Но радость победителей была омрачена кончиной патриарха. Святейший Гермоген стал сразу же почитаться как местный московский святой. В 1652 году мощи его были обретены нетленными и благоухающими и были перенесены в Успенский собор. После отступления Наполеона из Москвы в 1812 году святые мощи его были найдены выброшенными из гробницы. В третий раз они были обретены нетленными во время реставрации Успенского собора перед коронацией императора Александра III. К лику святых он был причислен 12 мая 1914 года. Чудесные исцеления, подаваемые им, никогда не прекращались. Так незадолго до прославления его некая госпожа Гаух в Москве, бывшая уже в агонии, после того, как прочитали отходную, вдруг села на кровати и протянула руки, как бы для получения благословения. Придя в себя, она рассказывала, что ей явился святейший Гермоген, велел ей молитвенно призывать его и сказал ей, что Господь ее спас и исцелил. Он трижды благословил ее и стал невидимым. Все врачи признали выздоровление ее чудесным. Во время торжеств прославления мощей новоявленного угодника Божьих чудес совершилось столько, что было невозможно их записывать, тем более, что они творились в бесчисленной толпе у самой раки. Но по возможности их все-таки отмечали. Так, например, исцелился от костного туберкулеза 8-летний мальчик, страдавший им с 2 лет. Как только он приложился к раке святителя, он оставил свои костыли и ушел один без посторонней помощи. Также бросил свои костыли офицер, искалеченный в японскую войну, и ушел здоровым. Сохранился портрет святейшего Гермогена. Он изображен со строгим проникновенным взглядом. Память священномученика Гермогена празднуется 17 февраля, 2 марта по новому стилю.
На веру Христову и паству твою душу свою положи, храну нашу от нечестия избавил и си, где же в опьянстве, спасай нас молитвами твоими, священному ученичи Гермогене Отче.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш директор Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и мой гость Олег Карамазов, лидер группы «Братья Карамазовы».
Добрый день.
А где все?
Мы готовимся к концерту. И
все братья приди.
И ребята, да. Ну, в это время, во-первых, сейчас еще для нас позднее утро. Поэтому ребята, вот я знаю, сейчас собираются на репетиции. И прямо от вас на репетицию, потому что у нас буквально на днях большое выступление. Их будет 2 даже. Одно на одной из радиостанций. 12 песен мы сыграем в прямом эфире. Такой это радиоконцерт. Это свое радио, это Семен Чайков, великий рок-н-ролльный энтузиаст, который сделал большую радиостанцию. Она, как и вы, выходит в интернете, но с огромной аудиторией международной. И мы накануне концерта решили сходить к нему попеть песен. Еще раз
разогреть публику,
весь народ, который...
Ну и, собственно, наша задача, в частности, состоит в том, чтобы... Это совершенно откровенно. Здесь мы, друзья, говорим прямо, что и сегодняшняя передача преследует одну из тех же целей, потому что я считаю, что для... части аудитории нашей радиостанции вполне имеет смысл сходить на концерт и рок-группы «Братья Карамазовы», потому что музыка разная, люди разные, и аудитория у нас разная. Конечно, то, что даже вы сегодня послушаете, сразу предупреждаю, это не совсем в музыкальном, прости, Олег, стиле нашей радиостанции, но вместе с тем не оскоромитесь, уж точно. И где будет вот этот концерт-то?
Ну, концерт — очень интересная история. Дело в том, что организует концерт Саша Чернецкий, это музыкант группы «Разные люди», он сам харьковчанин, живущий в Петербурге много лет. И история концерта — это не просто концерт, он называется такой мини-фестиваль, называется «Разные люди». Уже вписались «Разные люди», Сережа Чиграков, Чиж, для аудитории ваши имена — Юрий Шевчук, ДДТ.
Ну, может быть, Юрий Шевчук, потому что он не то, что для нашей аудитории, а вообще. Настолько знаменит, что он вообще.
Поэтому это большой концерт. В нем, кстати, я вас приглашаю, примут участие не только рок-группы, но и выйдут просто люди, граждане. Мы решили, вернее, Саша Чернецкий пригласил нас. У него удивительная история. Он 25 лет назад, его жизнь была на грани вот жизни и смерти, простите. И тогда он обратился через программу «Взгляд» с этими же людьми. Это был Боря Гребенщиков, Юра Шевчук, Демидов Иван Иванович, тогда ведущий музабоза. Они обратились в программе «Взгляд» с помощью к гражданам. Это впервые такое обращение было в медиа. Вот давайте поможем Саше Чернецкому. На операцию по тем советским временам нужна была космическая сумма денег, по-моему, 100 тысяч рублей. В течение дня, по-моему, или двух, народ собрал эти деньги, и Сашка вот уже все эти годы отдает долги тем, что, конечно же, тем же отвечает людям. И собралось достаточно большое количество писем у него сейчас. Помоги, помоги, помоги. Времена не самые легкие финансовые, поэтому вот обратился к своим друзьям, к нам, к тем ребятам, которых я перечислил. И 25 мая в Stadium Life мы выйдем все на сцену. Это будет большой длинный концерт, я думаю, там часов 5 или 6.
О, боже.
Плюс выйдут, я еще раз марафон говорю, настоящий. Да, это не только музыканты, но и просто известные люди, которые... Это действительно марафон, транслироваться он будет на Планете.ру. Знаю, что я сейчас вернулся из Киева, и в Киеве будут ретранслировать наши друзья в интернете. И это сбор денег, все музыканты до единой группы, и все участники отказались от гонораров, естественно. Все деньги будут приведены адресно четырем ребятам. Вот сейчас выбрали вот тех, которым операция нужна сегодня-завтра.
Спасибо, Господь. Вот. Знаешь что, Радонеж тоже не последний.
Радонеж вот первый в этом.
Дело в том, что недавно Лукьянику в Киеве спалили квартиру.
Я знаю, да.
Что там, как там произошло, не совсем известно, но... Все подозревают, и я думаю, правильно подозревают, что потому что Лукьяник – это создатель Союза православных братств Украины, это знаменитый реаниматолог, кардиолог, человек, профессия, в общем-то, к нему очереди там, будет ли Лукьяник проводить реанимацию. И человек, который выводил вот сейчас в Киеве бессмертный полк киевский.
Я шел в Киевском бессмертном полку 9 мая, конечно.
Ну, расскажи.
Прошли, отпраздновали, слезы на глазах. У меня в душе открылись какие-то, наверное, вещи, которые ранее были закрыты. Я нес двух дедов своих фотографии.
Вот. Слушай, они же совершенно... Я тоже. Потому что они настолько к ним, начинаешь к дедам, да, относиться, да, совсем, да, иначе как-то.
И, да, и вообще вся ситуация в Киеве, это меня очень тронуло и во многом укрепило. Вот 9 мая этого года для меня во многом очень сильно укрепило, потому что я за собой уже замечал, что каким-то черствым стал в последнее время, последние несколько лет. Где-то равнодушным, где-то наоборот закрытым. А здесь вот Киев, 9 мая, прекрасные люди идут, огромное количество народу было.
Огромное?
Да, я думаю, что мы шли с друзьями, которые имеют доступ к информации, говорят, что... Ваши коллеги, журналисты, которые сказали, что по сводкам киевской милиции было 8 тысяч народу, кто-то говорит 10, 12, ну какая разница, люди помнят себя, кто они, откуда они, это самое главное.
Для Киева это ж первый такой...
Бессмертный полк?
Да.
Ну конечно, это прекрасная инициатива, во-первых, думаю, для любого православного человека, и мне, кстати, я думал икону взять с собой, потом, когда я увидел, что многие люди... И в Киеве, и в других городах шли с иконами. Это очень символично и правильно, потому что мы чувствуем, сразу начинаем более остро ощущать, что единство, единство не только между собой, но и даже, простите, с Господом Богом, и со святыми.
Вот это удивительно, что, вот это шествие, казалось бы, вот такая гражданская акция, а она естественным образом, кстати, в Москве то же самое, многие шли с иконами, как-то вот естественным образом это вылилось вот такой гражданский крестный ход.
Да.
Я думаю, что он будет еще развиваться, приобретать вот такие черты все-таки крестного хода. Посмотрим. Не хотелось бы излишне формализовать.
Абсолютно. Это. Я думаю, что как идет, так идет.
Да, в этом вся красота, да, что да, люди должны... хочу и выйду. Это мой дед, это мое личное дело, это моя личная семья.
То же самое. Я себя не заряжал на то, что вот пойду, там не пойду. Я 8-го сходил, было возложение цветов. Блаженнейший митрополит Ануфрий и наш владыки возлагали цветы солдатам, погибшим в войне. Я сходил с ними, потом как-то вот совершенно приехал домой, распечатал фотографии дедов, и утречком, вот просто это, наверное, те случаи, те движения не только нашей души, но и тела, когда не нужно особо думать, зачем ты это делаешь. Вот Господь управляет таким образом. У меня на душе было легко, и мне хотелось это сделать. То есть я не делал это в пику кому-то, или там кого-то достать этим, или вызов. И то количество... В Фейсбуке вывесил несколько фотографий, то количество самого разного народу, разных вероисповеданий и, наверное, даже разных политических взглядов, которых сейчас в Киеве достаточно много разных, но то количество народу, которое поддержало и поставило нравиться, или там написало добрые слова с праздником разных людей, настолько велико было, что я думаю, что то, что происходило вот в эти майские дни, и не только в Киеве, в Москве, вы видели это по всему миру, огромное количество американских друзей, которые шли в Нью-Йорке, они говорят, тоже там у них и на машинах они ехали, там гудели. И это не в пику кому-то, это не то, что мы там, допустим, ну, понимаете, о чем я говорю.
Кому-то да? морду побить.
Кому-то, да, выйти или кого-то этим поддостать или спровоцировать ситуацию. А это вот от какой-то внутренней радости, от ощущения себя частичкой вот этого вот удивительного, тайного, божественного. И я думаю, что и, конечно, рода. То есть вот в эти секунды я невероятно ощущал, что кровь, людская не водится, я ощущал вот это вот продолжение чего-то, себя очень-очень давнего.
Мне подумалось, что та песня, которую мы сейчас послушаем, это стая, вот эта малая стая.
Маленькая стая.
Маленькая выходит в небо. Стая, вот она поразительна, ну, слушай, это как пророчество какое-то, потому что, во-первых, она перекликается с знаменитой стаей про этих журавлей, да, когда солдаты превратились в белых журавлей. И тоже это же что, белые журавли? По-советски, если так сказать, говорить, так сказать, ясно, что Расул Гамзатов говорил о чем-то божественном. Что превратилось, что это чистые души, устремившиеся в небо. Вот о чем мы говорим. Но говорил, ладно, вот этих журавлей превратились. Тоже песня, кстати, трогательная. Но и у вас песня очень удавшаяся. По-моему, она даже гимном вашим была, вашей группы.
Она и есть. Тот удивительный случай. Песня у нас одна из первых нашей группы, давняя. И тот случай, когда музыканты, песни обычно, я пишу песню и приношу ее на репетицию, где она приобретает там, за счет аранжировки каких-то там сотворчества, тот вид, в котором она потом живет и дышит. Вот. Это была та песня, которую вот гитарист, мой величайший друг и соратник Миша Алексеев, привет ему, сейчас он в Киеве, вот напрочь не хотел писать. Он человек с большим музыкальным багажом и образованием, играет рок-н-ролл, но обожает классическую музыку. Он говорит: Олеж, ну 3 аккорда, а то и 2, 5 слов. Ты же пишешь, умеешь писать хорошие тексты. Напиши что-нибудь, не надо записывать вот это все. И когда песня была записана, прошло буквально несколько дней, и в те времена, это давно было еще, вот музыка звучала, огромное количество этих всяких ларьков с кассетами, диски какие-то, пираты, которые это все распространяли. Я как-то вышел, автомобиля у меня тогда еще не было, я вышел из дому и шел на автобусную остановку.
Это какой год?
Это 95-й, наверное.
Прошлый век.
Да, прошлого, конце 20 века. Я себе потихоньку шлепал на ту остановку, вдруг слышу, из ларька играет «Маленькая стая уходит в небо». Я думаю, ну, наверное, вот кто-то как-то какая-то кассета.
Но вы же и стали невероятно популярны.
Благодаря этой песне, да. И самое удивительное, что сейчас уже выступая там не только в разных городах, но иной раз в разных странах, вот тайна этой песни в том, что мне люди, которые подходят после концерта, которые поют всегда на концертах, они говорят, мы-то ее сегодня первый раз услышали. И сразу начинают петь. Поэтому вот песня какая-то удивительная, хотя очень простая, незамысловатая. Вот. Но вы правы, я сейчас, когда я вот ее спою и вдумываюсь, о чем я там тогда написал, и многое, конечно, пересекается с сегодняшним днем и, наверное, завтрашним.
Меня это тоже поразило, поэтому давайте, друзья, послушаем эту песню все вместе.
давно. Вот наши могилы, а на могилах кресты. Жека, ну что, я знаю одно. Вытекло время, но руки чисты. Холодно в земле, и кончился ток. Вставай, браток, нам надо идти. А кто-то еще ждет слоеный пирог. А кому-то охота поплескаться в крови. Наша маленькая стая уходит в небо. Наша маленькая стая уходит в небо. Наша маленькая стая уходит в небо. Смотри, нас здесь больше нет. Усами ломают своих каменных баб. На фонарных столбах столько свободных мест, но только без нас. Слышишь, без нас. Наша маленькая стая уходит в небо. Наша маленькая стая уходит в небо. Наша маленькая стая уходит в небо.
Песня действительно поразительно современная, как будто бы написана, ну, к 9 мая, я уж не знаю, сегодня. И звучит-то она, хотя давно написана, звучит-то очень свежо. Я уж не знаю, почему, с чем это связано.
Ну, хорошая песня, они же не стареют, какие люди. Я шучу, я и к себе, и к нашему творчеству отношусь достаточно спокойно, поэтому... Но песня нравится людям, и что таить, мне это приятно.
Погоди, а насколько я помню, эту песню, в частности, вы как-то каким-то странным образом исполняли вместе с отцом Андреем Ткачевым.
Мы со своим Андреем Ткачевым пели, с Юрой Шевчуком, со многими ребятами, потому что и с Володей Шахриным, и Шефов. Жизнь и гастрольная, и концертная, и фестивальная, она сталкивает порой с самыми разными людьми. И с тем же отцом Андреем мы ехали в туре в 2008 году, который был посвящен 1200-летию крещения Руси. Тогда этот праздник мы потихоньку начинали вот возрождать в Украине, в Киеве. И в 2008 году был удивительный тур, посвящен этому событию. И среди тех богословов, то есть это были рок-музыканты вместе с богословами, и мы проехали по площадям. Тогда это благословил митрополит Смоленский, Калининградский Кирилл и блаженнейший митрополит Владимир. Митрополит Киевский. Вот это удивительный тур был, когда на сцене были рокеры и просто православные люди и граждане, конечно же, богословы. И отец Андрей не просто выходил на сцены, народу было в каких-то городах 20-30 тысяч, в Киеве 200 тысяч народу на Крещатике. Отец Андрей вот иногда с нами эту песню, он говорит, не могу удержаться. И мы стояли, достаточно трогательно было, значит, парни в футболках, в джинсах, рядом протоиерей, мы куда-то смотрим вдали, поем «Наша маленькая стая уходит в небо». То есть вот в этом какая-то такая правда, которую, конечно, вот всегда хочется пережить еще раз.
Но музыка – это удивительная вещь, я всегда удивляюсь. Действительно, верно ты сказал, бывает, но не очень сложная мелодия, не очень много слов, да. А за сердце берет так, вот, что пожалуйста. Мало мне не покажется, продирает просто до слез. А, кстати, отец Андрей сейчас у нас в эфире, мы с ним связались, он специальное приветствие вашей группе специально записал. Спасибо. К вашей программе.
Спасибо.
Христос воскресе. Дорогие друзья, в Москве с гастролями в гости будет в ближайшие дни. четвер группы братья Карамазова. Коллектив украинский, братский. Нам в том смысле, что ребята, составляющие группу, они уже в течение долгих лет позиционируют себя как люди церкви, как верующие люди, для которых не безразлично ни духовная жизнь, ни история, творимая сегодня, ни наше прошлое. Олег Карамазов и его главный фронтмен этой группы, и, так сказать, гвоздик, вокруг которого все закручивается, вот это много лет известный человек в церкви, как имеющий гражданскую и церковную позицию. Вот, поэтому, сообщая вам об этом, о этих гастролях, мы, по сути, просим вас отнестись с вниманием к этим ребятам, послушать их музыку. Одним словом, пожелаем музыкантам мирного и успешного пребывания на московской земле, а любителям их музыки пожелаем встречи с любимым коллективом. Христос воскресе!
Спасибо, дорогой батюшка.
Отче Андрей, благодарю вас.
Я чувствую, что у него тоже сердце у него нежное, он все это понимает, он сам поэт-то вообще, собственно, пишет. Конечно. Он очень много эссеистики такой, которая на грани стихов в прозе, да, такие легкие, изящные, точные находит слова, поэтому он поэт по сути своего проповеднического служения, такое удивительное служение христианского священника. Спасибо, батюшка, замечательные слова. Я думаю, что это и Олег тоже тронут им, и я.
Да, я его очень люблю, это более. Один из любимейших моих людей, не только священников, писателя.
Ну, он в своих словах очень точно сказал, зачем нужно идти и слушать группу братьев Карамазовых, поэтому мы об этом и не будем говорить, это уже достаточно. То, что он сказал, я бы хотел поговорить теперь немножечко о другом. Может, не столь. Нас-то интересует, как вы там все-таки в Киеве живете, как в Украине живете. Дело в том, что вы же из Днепропетровска, да?
Я родился в Днепропетровске, да, потом всю жизнь прожил в Киеве.
А вот как вот сейчас, вот буквально вчера, переименовали Днепропетровск в Днепро? Лично ты как к этому относишься?
Вы знаете, я очень такой легко возбуждаемый человек и возбуждаюсь на любую, как бы, правду или неправду, как я ее вижу, да. В данном случае я уже от всего этого подустал немножко и отношусь совершенно спокойно, то есть, ну, Днепро будет называться, ну, потратит еще, я вчера прочитал на одном из киевских изданий, что потратят 1,5 миллиарда гривен на переименование. Вы знаете, это, конечно, для меня здесь... Не просто, что кто-то кому-то назло переименовал город. Почему-то когда-то очень тоже в лежащей стране город Константинополь переименовали в Стамбул. То есть просто так города не переименовывают. Просто так памятники не ломают. Просто так ничего не делается. Я думаю, что... Но и я не рассматриваю то, что происходит. Вот и переименование моего любимого города вчера. Вот. Для меня это был Днепр и Петр Святой.
Плохо вот в том-то и дело. Я тоже ощущал Днепропетровск. Вот. Боже,
так
абсолютно.
Же, как, да, так же, как и святая Екатерина, какой? В честь которой был назван этот город изначально.
Как из Загорска мы, так сказать, думали, господи, какой НКВДшник? Причем здесь какой-то НКВД, который с Сергиевой лаврой? Загорск, привет, за горами, там все красиво, там лавра за горами, что такое. И Днепропетровск всегда воспринимался город Святого Петра, и нужно было бы так это и сделать.
Я думаю, да, я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что происходит в мире сейчас, не только в Киеве, не только в Москве, не только... там где-то еще. Вот. Поэтому это часть того большого, чем живет сегодня человечество. Правильно идет человечество, неправильно. Мы можем догадываться. Вот. Но я связываю это все вот с вот этим большим. Большим. На мой взгляд, вообще многие не поняли, не рассмотрели. Еще в начале этого века мы сидели с одним дружком в Гималаях. Выпивали, он мне говорит, слушай, говорит, он политолог, он историк, он очень умный человек, доктор наук. И мы говорили о человечестве, о странах. Как он говорит, ты знаешь, как только бюджет крупной международной трансатлантической корпорации превысил бюджет страны, там, скажем, нашей любимой Украины, то понятно, что вот государство, вот просто если говорить о ресурсах, да, то интересы этой корпорации, конечно, будут выше, чем интересы этого государства. И чем больше этих корпораций будет в этом государстве, тем оно будет слабее, и в итоге оно как бы будет для населения видимость вот этих границ, паспортов. То есть к чему это все веду? Я веду к тому, что, на мой взгляд, закончилась у человечества целая эпоха, мы с вами пережили конец целой цивилизации. Мы, получив в руки айфоны, интернет, новые совершенно какие-то метки нашей идентичности, мы не врубились в то, что мир тот, в котором мы привыкли, и который с надеждой мы надеемся, что закончится война, опять с ландышами побегут девочки в шелковых платьях танцевать вальс. Уже никто никуда не побежит, потому что другие люди живут сейчас, и у нас на дворе другая цивилизация. Мы должны понять, что та цивилизация, ее уже нет. Какая будет, как Господь управит, многое зависит от нас. Вот. Поэтому, наверное, вот на этом изломе огромном, страшном, будут меняться названия городов, будут исчезать целые народы, будут исчезать государства, как на мой взгляд, так вообще уже многих, люди просто об этом не знают и не догадываются. Многих государств уже просто нет. Есть какие-то географические точки, колышки стоят, по, как вроде бы огородик граница, свой. Да, да. Просто да, у кого-то огород, а у кого-то граница страны или стран. Но, на мой взгляд, стран в мире сейчас несколько всего осталось. Вот, там, если уж исходить из определений, которые во всех словарях. Поэтому тут и печалиться глупо. Потому что достаточно печально, мы просто мы-то привыкли к другому, но у меня вот это ощущение того, что мы живем уже в новом мире, еще не знаю каком, и я не знаю, как он будет определен, во что это выльется. Да, догадываюсь, считаю это у старцев, и на богослова мы это мельком можем где-то вот своим таким неопытным глазом увидеть, или там у Нила Мирточивого прочитать, допустим, да, вот старчик то, что там века назад писал. Да, узнается что-то новое, вот, каким оно будет, поэтому... Я думаю, что вот эти переименования городов, изменения того всего, это частички маленькие. И тут просто выбегать на улицу и орать, что вот мой любимый Днепропетровск переименовали в Днепро. Ну, Днепро будет, значит. Я думаю, через лет 10 он просто будет иметь цифровое название. Учитывая, что мир ушел в цифры. Вы же не заметили, что компьютер это... Я когда-то после университета работал в институте кибернетики, выясняется, что весь компьютер это единички и нолики. Поэтому мы просто не знаем. К сожалению, большому, поэтому, может, когда-то это будет город там.
Ну, это для меня, честно говоря, то, что вот, 777. Вот этот и Ленина провал на Украине, и изменение городов, я, честно говоря, глубоко поддерживаю. Я прошу прощения нашей аудитории, кто со мной не согласен, это мое личное мнение, потому что большевики хотели до основания, а затем, но затем да. Ничего у них не получилось, а до основания они очень постарались. Исторически именно русских даже городов, какие-то, боже, Калинины, кто? Кто ты, дедушка всесоюзный, да? Кто ты вообще таков, да, чтобы тобой назывались древнейший русский город? То есть люди, которые были противниками вообще исторической России, всего того, что было.
Евгений, вы абсолютно правы, поэтому вот заканчивая эту часть нашего разговора о переименованиях, я думаю, что вот точно нам с вами не нужно очень сильно запариваться, потому что кто-то получает сейчас вот ту ответку через 100 лет, которую там, и товарищ, который своими именами нами назвали города.
А какие уже политические мотивы у тех, кто это делает, да. Это Господь всем руководит, я так думаю. И в этом смысле, хотя в целом движение, я считаю, очень у нас такое апостасийное, да. И мы знаем, куда все идет на самом деле, но в данном случае это положительное явление. Но душа-то наша все равно возвращается к истокам, что-то хочет свое, тем более через время. И здесь, мне кажется, вот эта песня, последняя, одна из последних ваших песен, которую вы сделали как группа, сделали своим новым гимном, вторым гимном. Я думаю, ее нужно послушать, потом мы это обсудим.
Давайте.
Один конец учти, аэробусом Веном, вторым Катманду и глубоким маленьким под номером 3. Наш багаж для Гималаев на первый взгляд небольшой. Спортивная сумка с виски и водкой, чемодан с колбасой. Вверх и вниз по горе и за поворотом вдруг. Весь в цветах и двойной бахраме, Будда на нашей тропе. Будда спросил меня, ты гребенщиков? Я твердо ответил нет. Он поднапрягся, откуда ты родом, кто тебе выдал билет? Прям когда трос на границе с Польшей, только этот не злой, я развернулся к своим, все, отступаем домой. Добрых дорог вам, брат и сестра, добрых дорог, добрых дорог вам домой. под нами, воздух плюс 3. Самолет летит, а затем приземляемся. Значит, Бог еще терпит тех, кто внутри. Весна, лето, осень, зима. Продержаться б до холодовы любя. Дворник небесный сметет снег и меня с тротуаров планеты Земля. Добрых дорог вам, брат и сестра. Добрых дорог. Добрых дорог вам домой. Добрых дорог. Добрых дорог вам, брат и сестра. Добрых дорог. Добрых дорог вам домой. Добрых дорог.
Если первая песня, первый гимн ваш, он с такими нотками депрессии, там все-таки могилы, там все-таки душу усопших, там все такое, ну, есть такое.
Это свет.
Ну, вот, не, в музыке все-таки это чувствуется такое, минор некий. А здесь юмор хороший. Вдруг вы встречаетесь там вот про Гималаи.
Да, совершенно правдивая история. Да, это совершенно правдивая история, удивительная, уникальная. Она такая, я не все смог в двух куплетах и в двух припевах эту историю пересказать. История вообще удивительная. Я выходил, у нас должен был быть концерт, связанный как-то с футбольным матчем на стадионе. Я приехал туда на репетицию, выходил с репетиции, встретил одного из радиоведущих знаменитейших украинских. И он говорит: слушай, мы через 2 недели летим в Гималаи, экспедиция, там какие-то чуваки не смогли. Не хочешь полететь? Я говорю: ну как же, конечно, полечу. Вот, и вот таким образом, невероятным, первый Майдан в Украине. Вот, очень много замечательных тогда для меня было каких-то таких засечек на прикладе. Скажем, мы летели через Вену, в Киеве собирался первый Майдан, а в это же время в Штатах были выборы. И я, простите, значит, в аэропорту города-героя Вены зашел в туалет, и первое, что увидел на стенке, нацарапанная шариковая ручка на английском языке, там типа гор, тогда он был одним из кандидатов, козел, а Буш типа молодец. И это так старательно было, то есть человек
в туалете
в Вене на пластиковой стене, то есть это требовало невероятных усилий, времени, чтобы стоять, это как нужно было не любить одного кандидата и обожать другого, чтобы вот такую там сделать. А в это время в моем любимом Киеве точно по тем же мотивам собирается народ на первый Майдан. И тогда вот первое мое вот в этом приключении было вот это вот ощущение непонятки такой и похожести. И, конечно же, когда мы поднялись достаточно высоко, мы были в Пенгбоче. Тенгбоче – это самые высокогорные монастыри буддийские вообще, как бы, которые там есть в той части мира. И состоялся какой-то удивительный разговор. Я знаю там 10 английских слов. Это человек, наверное, 3. Самое поразительное для меня было то, что там произошло. Один из шерпов, носильщиков, которые помогали нам нести оборудование, наши вещи, был со своим сыном. Совершенно маленький мальчишка. Вот. У меня был с собой крестик нательный. Зачем-то, я не помню, по-моему, еще со святых мест он у меня в рюкзаке был. Крестик. Немножко землицы иерусалимской, там водичка святая, масочка. То есть у меня был такой вот наборчик в рюкзаке. И этот мальчишка подошел ко мне, взял меня, а моего духовного отца, киевского духовника, моего зовут Исаакий. И, значит, этот мальчишка, значит, тоже подошел ко мне, взял меня за мой нательный крест и говорит, у нас тут был проповедник откуда-то, значит, там из Англии, там, по-моему. И меня, ну так, мы тоже с ним на каком-то ломном языке, но достаточно понятно было, он говорит... Меня очень тронула история Иисуса, и я знаю историю о Исааке. Я говорю, да ладно, что-то. И так это все тронуло, и он говорит, я очень хочу быть с Иисусом. И начал с меня снимать мой нательный крестик. Я, конечно, думал ему как бы поделиться, вот. А потом вдруг вспомнил, что у меня в рюкзаке есть, вот, который со мной путешествует из Иерусалима. И я достал, говорю, ну, что хочешь. Он, значит, сам из пакета, такой на нитке деревянный иерусалимский крест, одел на себя, я ему это маслечко, помазал его, ну, да простят меня батюшки, ну, крест ему на лбу, значит, водички дал святой, и мы так вот, знаю, что где-то теперь, дай бог, если он живой, где-то в горах, в Гималаях растет человек, которому я вот так вот с ним пересекся. Поэтому вот оно все, да, вот эта вся история, она много впечатлений было, но одно из них вот в этой песне, которую мы услышали.
Но там в конце слова вот совершенно замечательные, тоже вот это возвращение, куда?
Киев под нами, воздух плюс 3, да. Дворник небесный сметет тебя и меня с тротуаров планеты Земля. То есть ожидание все-таки дальнейшего путешествия. Вот, оно нас и вас, наверное, Евгений, не покидает, потому что все мы, когда идем по тротуарам планеты Земля, конечно, всматриваемся вдали, думаем, куда мы, на какие тротуары мы отправимся дальше.
Олег, а что Киев сейчас собой представляет, вот по духу своему? Даже так скажем, вот есть ли все-таки надежда, что народ придет в себя, что все-таки вот эта вся пропаганда, ну, как-то схлынет, и люди будут сами. Все-таки люди – существа разумные, мне кажется, и как-то должны в конечном счете, если не будут их прессовать вот так без конца по телевидению и радио, ну, что-то поймут про свою жизнь. Как вот Киев живет сейчас?
Ну, я стал в Киеве жить немножко более изолированно, если я раньше как бы был открыт и обожал общение со всеми подряд, сейчас я немножко как бы так, наверное, старею. Не связано это с войной, наверное, просто мне как-то хочется быть все больше одному. Я надеюсь на то, что все-таки Киев – это духовная, христианская, православная колыбель. И я думаю, что, во-первых, я уверен, я недавно зашел в один из киевских монастырей, где много-много-много лет живет монашечка одна, она простая монашка, москвичка. Была здесь в Москве огромным начальником, где-то в торговле, рулила здесь большими делами. И потом, говорит, ты знаешь, говорит, предпенсионный возраст, тогда люди уходили в 55, по-моему, женщина, да, на пенсию.
Да и сейчас, в России сейчас.
Да? Вот. Вот, говорит, как-то так, говорит, дети выросли. Там дом построила, воспитала. Говорит, и как-то мне, говорит, так захотелось в Киев, она села в поезд, приехала в Киев, и вот уже много-много-много лет она монашка одного из наших монастырей. И так случилось, что когда я венчался, я тогда и воцерковлялся, и первый раз исповедовался, и причастился перед венчанием, и это было больше 10 лет назад, наверное, она меня готовила к этому. Я пришел к ней, она сидела в этой церковной лавочке, я говорю, а как вот там у меня будет венчание, там, что делать надо? Она говорит, вот книжка, готовишься к этому. Вот она к этому подводила, и мы очень дружим с ней. И я вот буквально перед Пасхой заехал ее проведать и говорю, ну как, матушка, как вы там? То есть она говорит, все, слава Богу. И я вот тот же вопрос ей задал, говорю, ну как ваши ощущения, вот, что происходит с людьми? Он говорит, да ничего не происходит, все как было, так и есть. Власть, которую мы ее заслужили, ну, все как написано в Писании. То есть, если не поддаваться вот этим эмоциям информационной действительно войны, война-то информационная, идет. Но война-то, вот я-то опять-таки, она не между Россией и Украиной, там, Соединенными Штатами и Россией. Война серьезная, и та, которая идет с первого дня, добро и зло, вот она где идет.
И поле сердца человеческого.
Да, поэтому с этой точки зрения, она меня так немножко тоже, как и духовник, она говорит, да что ты самое. Люди это заслужили, поэтому вот когда мы, каждый из нас, и мы-то это тоже знаем, понемножку в себе разберемся, даст Бог, тогда и Господь, может, нам что-то другое изменит. Поэтому Киев очень красиво сейчас, май месяц, в каштанах. Васю Анисимова, вашего друга, встретил, кстати, на возложении. Вот когда мы ходили к солдатам возлагать цветы, мы встретились, обнялись с ним. Многие люди, мои близкие, в календарь не заглядываешь и в паспорт. Многих потерял, ушли, погибли, умерли. Многие родили новых людей. Год назад я стал дедом, у меня внук Алексей родился. Вот. Поэтому я не думаю, что сейчас мы с вами переживаем нечто, вот, просто другая цивилизация, другая эпоха. И главное сохранить в себе Христа внутри, а там Господь управит, не надо нам запариваться.
Вы все-таки музыкант, а музыка — это то, что происходит из сердца, это странное явление музыка. Ну, оно не странное, просто оно необъяснимо словами. Вот о чем вы сейчас поете? Я парадоксально говорю, спрашиваю вместе
вы
с тем.
Знаете, да.
О чем душа поет?
Я больше года, наверное, с 13 по 15 год я вообще не играл, не пел. Вот не хотелось. И сейчас я вдруг начал, опять взял блокнотик, карандашик и что-то начал там черкать, потому что, ну, наверное, вот года полтора, может быть, даже два, мы не то, что мы не играли с группой, вот я извинялся перед ребятами, музыкантами, что, ну, я не мог рот открывать, и что-то там, вот сейчас какое-то вот возрождение в душе, вот что-то происходит, наоборот, да, желание есть выступить, и мы сейчас будем достаточно активно, я надеюсь, выступать с ребятами, и не писалось ничего, а тут сейчас вот что-то черкаю, думаю. О таком времени очень трудно вообще какие-то подбирать слова и смыслы, и знаки. Вот. Но, опять-таки, я надеюсь, что, помолившись, Господь что-то даст, но желание появилось. Поэтому для меня это тоже важно, что это как бы для меня, лично для меня, вот это внутри мое оживление, оно мне тоже как бы на такой, на хороший лад настраивает, что, может, не только у меня одного.
Да это Бог. Ну, на этом мы и закончим сегодняшнюю нашу беседу. Я благодарю Олега Карамазова и его братьев, которые будут выступать сейчас в Москве. Олег, я попрошу еще раз сказать, когда...
25 мая, Stadium Life. Я знаю, что все молодые москвичи и просто активные москвичи знают этот огромнейший...
Ну, а вот наша, да, аудитория... Я гарантирую, что 90% не знает, ну, это 80% не знает, вот, нашего аудитории.
25 мая, кто сможет, Stadium Life, посмотрите в интернете, самая большая концертная площадка Москвы. Братья Карамазовы, Чижа компания, Серега, ДДТ, Машина времени, и фестиваль называется «Разные люди». И помните, что ваш билет – это помощь на операцию детишкам из России и Украины. Вот, поэтому вот ваш приход не только будет участие в действительно в хорошем, добром действии, но и деле. Кто не сможет, включайте Планета.ру, находите Планета.ру, это большой сервис в интернете, там, где будет прямая трансляция, где будет огромная активность вокруг всего этого. Участвуйте, помните, что все люди братья. Всегда с вами киевские ребята из группы «Братья Карамазовы» и Евгений Никифоров, наш любимый человечище.
Мне нечего, дорогой мой, добавить. Храни Господь.
Спасибо, Господи.